центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В центре нашего внимания сегодня судебная система Российской Федерации. В студии «Радио Спутник» председатель коллегии Миронов, Кудрявцев и партнеры, автор книг по судам присяжных Иван Миронов и адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Как раз закончили мы на комментарии Владимира Михайловича о декриминализации статей по экстремизму.
В том числе, не только по ним. Я бы сказал, что необходимо декриминализировать и частично и 158-ю, поскольку часть первую можно было бы смело перенести в разряд административных правонарушений.
158-я о чем?
Это кража.
Иван Борисович, вы согласны?
И, конечно, 228. Статья 228.
Мы с вами 228 от раза к разу, Владимир Михайлович, о ней говорим.
Это наркотики, это очень спорные такие статьи, но наказания там чрезвычайно жестокие. И частичная либерализация, по меньшей мере гуманизация этих статей просто необходима.
Это мы уже слышали, да, по-моему, даже от Владимира Владимировича Путина, что здесь никаких послаблений не будет с 228 статьей.
Можно предполагать, что они не должны быть, но, к сожалению, наказание за крупный размер, скажем так, сбыта или покушение на сбыт начинается от 10 лет лишения свободы. Крупный размер. Это у нас сегодня, допустим, какой-нибудь амфетамин или метадон чуть более грамма, там, до 3 грамма.
Хорошо, давайте без экскурса.
Смотрите, вот здесь принципиально не согласен. Я считаю, что преступления, которые направлены против наших детей, против здоровья нации, должны жестоко, самым жесточайшим образом пресекаться.
Жестокости не должно быть правильной. Жестокость
сегодня,
должна быть разумная, жесткость.
Если он решил в соседней школе поторговать наркотой, то вот за такое должны вводиться пожизненное лишение свободы. Надо давить. Вот эту всю тварь надо давить.
А вот скажите, Иван Борисович.
Подбросы, которые встречаются.
И вот под них, для этого, чтобы понять, подброс, да, это не подброс.
Да.
Вот для этого должны быть суды присяжных. Не смягчать, не декриминализировать.
Скажите,
а дайте эту ответственность возложить на тех, кто должен судить и оценивать доказательства.
Скажите, за убийство у нас сколько сегодня санкций? До 15 лет лишения свободы, да?
Вы же юрист, да? Вы же знаете.
Я тоже могу забыть, да? За покушение на сбыт, там никого не убили, да, то есть вот узнали, что он сделал какую-то закладку одну, да, еще и нашли кусочек у него, он никого не убил еще. Ему дают наказание от 10 до 20 лет лишения, там от 8 до 15, то от 10 до 20. Тогда уже давайте и за убийство поднимем санкцию, потому что за убийство
у нас всегда мягко. У нас статья 228 была отдельной темой разговора.
Давайте карать за наркотики, потому что это злодейское зло.
Давайте
осудим всех производителей алкоголя, потому что это тоже признано наркотическим веществом. От алкоголя погибает людей. Колоссальное количество семей разрушается. Колоссальное количество детей. Вот последние события, когда там осуждают.
Понимаете, вы сейчас переводите. Вы захотите защищать кого? Наркобарыг?
Не надо, вот это вот уже передергивает. Барыга, если барыга продал 100 килограммов, я согласен с вами. А если барыга продал 3 грамма,
сегодня
и ему
идет
дают
нарковойна против наших детей.
Это спекуляция.
Давайте им за трещину
отпускать домой. Это чистая спекуляция на теме.
Давайте остановимся. Во-первых, на мой взгляд, здесь есть одна большая проблема. Она заключается в том, что не выявляют лиц, которые стоят вообще где-то в тени и за кадром. То есть цепочка продажи и распространения наркотиков, поймать и посадить человека, который продает в школе или там где-то еще наркотики, неважно где, это не решение проблемы. И бороться с таким наркотрафиком нужно глобально. А вот здесь есть определенные вопросы. Мы вернемся к суду присяжных. В итоге, те предложения, которые озвучил господин Лебедев, вы их поддерживаете? Да? Нет,
да,
Иван Борисович?
Абсолютно.
Да,
абсолютно.
Владимир Михайлович?
В данной ситуации, да, поддерживаю, конечно.
Поддерживаем. Сегодня появляется много статей, связанных с предиктивной судебной аналитикой. Она заключается в использовании искусственного интеллекта. На основании аналитики и систематизации больших данных, в нашем случае, когда они пока еще находятся в открытом доступе, и здесь есть определенные вопросы этического характера, правового и там множество всего. Но стоит ли сегодня говорить, что за такой системой реальное будущее, когда мы можем проанализировать благодаря, вот как Иван Борисович приводил пример, что кочующий присяжный из одной коллегии в другую, там, и он выносит какие-то обвинительные приговоры постоянно. То есть проанализировав то, как действует человек, какие данные он рассматривает в первую очередь, там, какие выносит решения, на что он опирается, даже то, что он любит, и какая-то внутренняя у него есть социальная позиция или по каким-то другим вопросам, можно ли вообще надеяться на такую систему? И можно ли вообще о ней говорить в перспективе, Иван Борисович?
Смотрите, вот то, что происходит сейчас между компьютером, скажем, и доброй тетушкой с молотком, при рассмотрении судьбы моего подзащитного, я бы выбрал, честно говоря, компьютер. Больше было бы шансов получить оправдательное решение. Объективно оправдательное решение. Но, к сожалению, ну или не к сожалению, что такое вообще правосудие? Правосудие, когда народ делегирует полномочия судопроизводства, полномочия судьи конкретно взятому человеку, который дальше перераспределяет. То есть человек, народ передает конкретному человеку. Здесь же получается, когда народ делегирует это кому? Коробке, программе, которую непонятно кто написал, кто туда вложил. То есть теряется вообще сам принцип, основа правосудия, когда машина какими-то непонятными алгоритмами будет выносить такое решение.
Иван Борисович, ну так мы можем вернуться к примерам, когда с повозок боялись пересаживаться на автомобиль, потому что не понимали, что это за чертовщина такая.
Здесь все-таки мы придаем машинам судьбы конкретных живых людей и требуем от них справедливости. А другое дело, давайте все-таки, вот между профессиональным судьей и машиной я бы выбрал бы машину, но между машиной и судом присяжных я бы выбрал все-таки суд присяжных. И лучше, объективнее, справедливее института при всех плюсах, минусах сегодня нету просто и не может быть. Поэтому максимальное распределение полномочий присяжных на все уголовные статьи, которые могут туда войти, и давайте на этом пока остановимся, потому что дальше мы уже впадаем в какую-то орловщину.
А то есть в искусственный интеллект вы не верите?
Я верю...
Не доверяете?
Я не доверяю, потому что это может очень все плохо закончиться, потому что это все может обернуться действительно такими антиутопиями. Когда любое изменение программы может повлечь за собой очень страшные последствия. Любое изменение алгоритма.
Владимир Михайлович.
Ну, во-первых, я должен, на мой взгляд, отметить следующее, что при Оруэлле частично мы уже живем, поэтому не надо строить иллюзии, что
он
где-то далеко.
Вопрос частично ли?
Второе. Предиктивность не предусматривает безусловное принятие решения именно машинами. Она дает...
Ну, поначалу так точно. Анализ.
Аналитику, анализ,
конечно.
Анализ возможных решений на основе тех или иных данных. Такая предиктивность на самом деле присутствует всегда. Если говорить не в отношении больших чисел и большого анализа принятых судебных решений, очевидно, допустим, да, из судебных приговоров 100, да, у нас оправдательных 0,1, да. Ну, какая тут предиктивность? Ясно, что существует определенные алгоритм действий, который, вероятно, закладывается в определенные вербальные и невербальные действия судьи и других участников судебного процесса, которые анализируются. И мы всегда, даже вот на обычном уровне, находясь в суде, мы смотрим, как держит себя судья, как он ведет, какие вопросы он задает, и, как правило, уже есть предположение о том, что какие могут быть последствия в решении этого судьи. Хотя иногда можно ошибаться. Поэтому аналитика в рамках предактивности, конечно, она полезна. И зачем нам отвергать возможность использования технических средств? В данной ситуации я не вижу оснований.
А вот
но
смотрите...
доверить решение судьбы машине я считаю недопустимым. Потому что и анализ доказательств, и оценка их, конечно, это дело человека.
Вот
если
вы говорите
в медицине, допустим, вот я немножко отвлекусь, там, да, вот есть специальные приборы, которые просматривают там 100 или 1000 рентгеновских снимков, где заложены какие-то, допустим, патологии, обнаруживают там, да, какую-то патологию, и выскакивает она, да, что не зависит простой глаз, то в рамках судебного процесса таких машин быть не должно.
Почему? Если машина может рассмотреть гораздо больше данных, Владимир Михайлович,
во-первых, индивидуально.
И больше материалов.
Во-вторых, как она будет смотреть? Значит, тогда должна быть система, которая упрощает подачу информации. Не бывает идеальной подачи информации в рамках любого процесса. И если говорить о том, чтобы передать предиктивность, ведь предполагает... положение принятия решения, но не детерминирует это решение 100%. Оно может подсказывать, оно может давать вероятность, но не должно давать безусловность этого решения.
Смотрите, вот при всей медицинской фантастической технике окончательный диагноз ставит врач. Лечение прописывает врач.
Это вы, Иван Борисович, ничего про телемедицину не слышали.
Про чего?
Про телемедицину.
А, про телемедицину.
Да, которую мы рассказывали некоторое время назад.
Нет, есть, камлают, конечно, там накладывают, показывают фотографии, там тоже задействуют.
Вот видите, вы не знаете, что это такое. А между прочим, говорят, что за телемедициной будущее. Вот, возможно, за такой предиктивной системой и судебной аналитики тоже будет будущее. Но посмотрим, как она будет развиваться. Очень много вопросов пока к ней и у вас, и, в общем, у других экспертов в том числе. За сегодняшний разговор благодарю. Ждем, когда одобрят или не одобрят предложение господина Лебедева. Иван Миронов, Владимир Новицкий. До новых встреч.
Спасибо.
Спасибо
до
большое.
В центре внимания.